Приветствую, дорогая церковь, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Христос воскрес! Истина, да? Прекрасно, что с этого места звучит истина Божья. И знаете, с этого места очень хорошо виден зал. Виден, кто сегодня плохо причесался. Кому-то что-то поправить, может быть, надо. Ну, у нас у каждого есть свои недостатки. Да? Знаете, а у меня есть один друг, вместе мы учились, а он лысый. Да, ему причесываться не надо, ему расческу с собой таскать не надо. Я смотрю, все приходят чистые, опрятные в церковь. Но если человек несколько нечистый, не грязный, ну, дети бывают, приходят, что-нибудь съедят, у них все грязно вот тут вот. Понятно, что им надо вымыться, да? Быть почище. А в духовном плане тоже. На самом деле мы должны очищаться и быть чистыми. И Слово Божье говорит, что нет ни одного чистого человека. И мы сегодня будем вспоминать жертву Иисуса Христа. А Христос нужен всем людям. Эта расческа не нужна лысому человеку. А Христос нужен всем людям без исключения. Есть люди чистые, которым сейчас и не нужно руки мыть, лицо не надо мыть. Но Христос нужен всем людям. И чистым, и нечистым, и хорошим людям, и плохим людям. Нет ни одного человека, которому Христос был не нужен. И мы сегодня будем говорить на эту тему, Андрей, что хорошим людям тоже нужен Иисус Христос. Потому что есть большая проблема. Может быть, среди ваших знакомых есть много людей очень хороших. Они помогают близким. Они не курят, не пьют, ведут хороший образ жизни. Но они не принимают Иисуса Христа. Но Христос нужен и им. Когда мы читаем Новый Завет, то видим, что Иисус Христос уделял много внимания людям грешным. И может показаться, что вот Христос пришел только для грешных людей, вот этих вот, которые очень грешны, которые в чем-то провинились, и их вина видна всем людям. И мы в Евангелиях читаем о мытаре Закхее, который собирал налоги и, наверное, собирал сверх того. Наверное, много врал и воровал у людей. И Христос обращается именно к нему. Хотя вокруг было очень много людей и было много правоверных евреев, он почему-то обращается именно вот к этому грешному человеку. И грешный человек, в конце концов, покаялся. И говорит, что кого я обидел, я всем воздам вчетверо. Кого что я забрал, я тоже все отдам и еще прибавлю. Мы видим, как Бог изменил жизнь вот этого человека. Когда к Христу привели женщину, взятую в прелюбодеяние, то тоже весь смысл и весь рассказ крутится вокруг этой женщины. Она виновница. Но Христос начинает показывать людям, что на самом деле не только она согрешила, но что каждый из тех людей, кто привел ее, они тоже грешны. И он задал им вопрос: кто из вас без греха первый пусть бросит на нее камень? И люди стали один уходить, другой уходить, третий уходить, и никого вокруг этой женщины не осталось. И тогда Христос ей говорит: где твои обвинители? Нету? Ну и ты тогда иди, иди с миром, иди и не греши больше. И этим Христос показывает, что на самом деле грешен любой человек. Даже вот эти люди, которые чтут закон, стараются повиноваться Богу, но и они понимают, что они во грехе. Когда Христос ест и пьет с мытарями и грешниками, его начинают обвинять. Ты чего к ним, к этим грязным людям идешь? Они же все во грехах. Ты должен с нами быть, с людьми честными, чистыми. И Христос тогда отвечает, что больные нуждаются во враче, а не здоровые люди. И мы много раз видим о том, что Христос пришел к таким больным людям. Но на самом деле большая проблема в том, что люди себя не ощущают больными. Они думают, что они здоровы, и поэтому Христос им не нужен. Но мы сейчас с вами прочитаем один отрывок об одном человеке. И посмотрим, каков этот человек. Тот человек, которому нужен был Христос. Это Деяния святых апостолов, 10 глава. И мы прочитаем. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий!» Он же, взглянув на него, испугался и сказал: «Что, Господи?» И ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вот такая история произошла, и мы здесь видим вот этого человека, Корнилия, и посмотрим, кто он такой был. Вот художник так примерно изобразил встречу с ангелом, что он пал перед ангелом, испугался и слушает слова, которые ему говорит ангел, слова Божьи. Мы видим, что его зовут Корнилий. Это римское имя. Написано, что он жил в Кесарии. Это Израиль, на берегу Средиземного моря. И мы видим его социальное положение, его профессию, можно сказать так. Он был сотником из полка, называемого Италийским. Сотник, или по-латински это центурион, Италийской так называемые когорты, это он был воином, один из командиров. Командир, который командовал примерно 100 воинами. Реконструкция историческая вот примерно так вот приводит изображение центурионов. Они в основном отличались от солдат обычных накидками и вот таким вот перьями вот на шлеме. Это для того, чтобы солдаты видели своего командира и могли быстро видеть его приказы. Я в интернете нашел схему Римского легиона. В Римском легионе около 6 тысяч человек, солдат было. И это, вот Римский легион состоит примерно из 60 так называемых центурий, во главе каждого, который стоял центурион или сотник. Вот такой вот отряд один. Вот таким отрядом командовал Корнилий. С исторической точки зрения сотники были небольшими командирами. Они должны были быть опытными воинами, сильными воинами, немолодыми и послушные своему начальству. Как правило, это были воины, которые прошли уже много сражений, имели опыт таких сражений. И вот легион состоял из вот таких вот отдельных так называемых когорт, или то, что в Библии написано полк. 5-6 центурий составляли вот один когорт такой вот. И вот один из вот таких центуриев назывался сотников, да, назывался италийским. То есть был из италийской области в Италии. То есть это граждане Италии были того периода. Другая когорта могла быть, допустим, из Финикии, третья из Малой Азии, третья, четвертая еще откуда-нибудь. Но мы видим, что Корнилий, он был происхождением из Италии и был командиром. Но это не важно на самом деле. Важно совсем другое. Важно, как Слово Божье его характеризует. Написано, что он был благочестивый. Вот это вот греческое слово в других местах Нового Завета переводится как «набожный», «праведный», «честный человек». Я посмотрел исторические данные. На самом деле вот командиры вот таких полков, сотники, они часто бывали людьми жестокими, несправедливыми, нечестными. Но Корнилий отличался от них тем, что он был честным человеком и набожным человеком. И написано, что он боялся Бога со всем своим домом. То есть у него была семья, жена была, да? И они были богобоязненные всей семьей своей. Написано, что он творил много милости народу. А поскольку он был в Израиле, то вот эти милости он распространял на народ Божий. Представляете, Рим завоевал Израиль. Они силой удерживали власть. И если там были какие-то восстания или люди, которые не согласны были с политикой Рима, то солдаты быстро все усмиряли силой своей. Естественно, что израильтяне, они не любили римских солдат. Но смотрите, как отличается Корнилий. Он творит много милости народу. А чуть дальше, в 22 стихе написано, что он был одобряемым всем народом иудейским. Очень сильно отличался он от других людей. И еще один момент. Он всегда, во всякое время, молился Богу. А чуть дальше он сам описывает свои дела и говорит, что он много постился и молился. Римляне были язычниками. У них долгое время не было своей религии. И господствующая греческая империя в того периода она передала им религию о многих-многих богах. И в конце концов римляне тоже стали язычниками, как и древние греки. Но здесь мы видим, что Корнилий чтил единого Бога, И он молился этому Богу и постился этому Богу. Еще и одно место интересное нашел. Чуть дальше написано, что у него был благочестивый воин, его слуга. И это же слово одинаковое вот с этим первым словом, благочестивый, то есть набожный, праведный, честный. Может быть, это был его родственник, поскольку он боялся Бога вместе со своим домом. Или же он когда-то говорил ему о Боге, и человек тоже уверовал в Бога, и он был благочестивый. Представляете, как Библия характеризует этого человека? Если среди ваших хороших знакомых, хороших людей, человек похожий на Корнилия, который бы знал о Боге, творил милости, который бы молился и постился. Я думаю, что нет такого. Да, который бы много молился и много постился. Я думаю, если бы такой человек был, он был бы уже в церкви. Он был бы уже верующий человек. Но ангел Божий говорит: призови Петра к себе домой. И вот этот Петр, апостол, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Смотрите, этот человек нуждался в спасении. Если мы будем читать слова апостола Петра, то Петр какие слова будет говорить? Кто читал, помним? Он что говорит? Ой, я походил по вот здесь, в Малой Азии, Петр, да, говорит, может, я в Иерусалиме был. В Иерусалиме погода хорошая, теплая, ну, дождичек чуть-чуть прольет, и урожай у меня на огороде хороший вырос. А так у нас нормально, со здоровьем тоже нормально, вот правда у меня там теща приболела чуть-чуть. Об этом ли он говорит? Нет. Он ему начал говорить об Иисусе Христе. Он ему говорит о том, что Бог обещал избавление, и избавление через Иисуса Христа. И то, о чем уже все слышали, что пришел Иисус Христос, которого распяли, и Бог воскресил его из мертвых, и Бог дал власть Иисусу Христу прощать грехи. Он об этом говорил. И вот этими словами он дал спасению всему дому Корнилия. И мы видим, что Корнилий очень нуждался в Иисусе Христе. Он был хорошим человеком, добрым человеком, но нуждался в Иисусе. Так и любой ваш знакомый, близкий человек, очень хороший, хорошо, который правит, хорошую жизнь ведет, помогает, может, многим, он тоже нуждается в Иисусе Христе. В Деяниях святых апостолов Павел, когда проповедует в Афинах, он говорит такие слова: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Он не говорит, что вот евреи, они верят в Бога, хорошо себя ведут, им не нужно покаяние. Вот я вам только язычникам говорю. Но нет, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. И в Африке, и в Австралии, и в Сибири где-нибудь, и на Камчатке, и в Москве в том числе. В Евангелии от Луки Христос говорит, да, что Бог знает сердца ваши, и что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Мы, может быть, со своей колокольни видим человека хорошего. И нам кажется, что с обычной человеческой точки зрения человек этот хороший, добрый. Но Бог смотрит другими глазами. И Бог смотрит не на внешность и поведение человека, но Бог смотрит на сердце, на мысли человека, на его действия, поступки. И то, что нам кажется, что человек добрый, хороший, с точки зрения Бога может оказаться совсем наоборот. Потому что написано в послании к римлянам, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет ни одного человека, который бы не согрешил. Все согрешили. В Деяниях апостолов, когда апостол Петр произнес самую первую проповедь, и было 3000 человек, которые слушали его, и они умилились сердцем и задали вопрос: что нам делать? Эти люди пришли на поклонение Богу в Иерусалим во время праздника. А они были, многие считали себя праведными людьми. На празднике они принесли очистительные жертвы. Они все выполнили по закону. И по закону они были праведные. Но они задают вопрос: что нам делать? И тогда Петр им говорит: покайтесь. Вам нужно покаяться от грехов ваших. Каждому человеку, будь то грешному или хорошему человеку, нужно покаяние. Если человек, допустим, пьяница, наркоман, насильник, здесь сразу ясно, человек плохой, ему обязательно нужен Бог, ему нужно покаяться. Но Слово Божье нам говорит, что покаяться должен всякий человек. И дальше апостол Петр в следующей главе пишет, что говорит: покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Вы говорите, у вас нет греха? А Петр говорит: обратитесь от грехов ваших, чтобы они загладились, эти грехи, чтобы они забылись Богом. Вам нужно покаяние. И когда к Христу приходит с таким же вопросом примерно, кому нужно каяться, то он приводит два примера. Один пример он привел, когда люди шли приносить жертву в храм, то Пилат думал, что люди могут готовить какое-то восстание, собрались тут вот много людей, и он повелел воинам истребить их. И много крови пролилось. И Христос им говорит, что ну, вот эти люди, они шли в храм, шли жертву принести в храм. Разве они грешные, что ли, такие были по сравнению с другими людьми? Почему Бог их наказал? Почему они погибли? Но нет, они не были грешнее других. И тут же он переводит разговор с людьми, которые только что сейчас вот Христос с ними разговаривает. И говорит, что если вы не покаетесь, то вы также погибнете. И приводит им в пример еще другой образ. Может быть, землетрясение было, может быть, плохо построили башню в Силааме. Но вот она упала. И народ был там рядом, и упала на нескольких людей, люди погибли. Разве эти люди были грешнее других людей, которые не погибли в это время? Нет. Но если не покаетесь, говорит Иисус, то вы также погибнете. Жизнь и смерть не зависят от того, насколько человек грешный. Но покаяние обязательно нужно всем. И более того, есть такие вот жесткие достаточные слова Иисуса Христа, которые, может быть, позволят задуматься человеку, который не верит или не доверяет Господу. Христос говорит, что кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Смотрите, ученики, которые были рядом с Ним, они слушают Слово Его. Они исполняют. Когда Христос вознесся, тогда они идут, проповедуют Слово Божье. Они идут, проповедуют крещение, покаяние. Они говорят о том, что Христос прощает грехи, что вам нужно покаяться, какими вы бы ни были, а не со Христом. Мы когда-то были без Христа. Жизнь человека, который не верит в Иисуса Христа, написано, что он против Иисуса. Он противник Богу. Представляете? Мы с вами когда-то были врагами Богу. Но Бог милостив. Он стучался к нам. Стучался, когда мы, наконец, открыли Ему свои сердца и открыли свой грех. И вот эта тяжесть греха, она ушла. И мы радуемся. Мы, с одной стороны, печалимся, что Христу пришлось умирать за нас, и Он пролил свою кровь. Но мы радуемся. Радуемся, что мы свободны сейчас. Свободны от греха. И что еще многие-многие люди могут примириться с Господом нашим. И тот грех, который, может быть, у них есть, не может быть, а точно есть у человека, что Христос готов взять. И если у нас в собрании есть человек, который еще не покаялся, не примирился с Богом, посмотрите в свое сердце. Как хорошо вам живется без Бога? Или плохо, может быть? Гложет ли вас грех? Но грех только убивает. Лучше всего собирать со Христом. Потому что человек, который без Бога, он расточает, то есть разбрасывает то, что собирает сам Иисус, для чего он трудится. А Христос сюда пришел и пролил кровь за всех людей, написано. Тот, кто не перемирен с Богом, он разбрасывается вот этим сокровищем, вот этим даром, который Бог дал, дар примирения с Богом. И давайте мы сегодня будем внимательно относиться к хлебопреломлению, смотреть на сердце свое и также вспоминать, может быть, о близких своих, о родственниках, которые являются хорошими людьми, может быть, но и понимать то, что и они нуждаются в спасении. Аминь.